Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Полина Чернякина. И сегодня для вас с особым мнением на ближайший час выступит политический теоретик, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли Илья Будрайцкис. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, вот тут, пока мы ждали эфир, зрители уже вопросы вам задают. Давайте начнем с них. Илья Евсеев вот спрашивает. Как вы думаете, без идеологии легче манипулировать обществом? Какие плюсы и чем чревато отсутствие жесткой идеологии? Спасибо. Я для зрителей наших объясню, что сейчас Илья изучает вот идеологию российского режима. Вот в Фейсбуке можете у него почитать и в Телеграм-канале. Ссылка есть в описании.
Спасибо за вопрос. Ну, мне кажется, что вот когда начинается разговор об идеологии, то само это понятие, оно понимается, так сказать, очень, очень узко. То есть идеология – это какой-то вот набор догм, набор положений, которые либо есть, либо его нет. Да, если его нет, значит, и, собственно, идеологии нет. Мне кажется, что идеологию нужно понимать более широко. То есть, в принципе, любые действия человека, они производятся, исходя из определенной картины мира, да, исходя из определенных представлений. То есть, в этом смысле у обычного жителя России, у российского общества уже есть некая идеология, уже есть некое представление о мире. Эта идеология... такая вот естественная идеология общества, она может быть довольно противоречивой, да, разные ее элементы могут не складываться друг с другом, но, тем не менее, она работает постольку, поскольку у людей есть вот такое вот представление. Да? И вопрос, насколько вот этими представлениями людей можно управлять, насколько эти представления людей можно менять, насколько те вещи, которые людям кажутся ну, самоочевидными, естественными, насколько вот эти вещи, они поддаются какому-то моделированию сверху. И я думаю, что сейчас задача, которую вот формулирует российское государство, российские чиновники, они, в общем-то, сводятся к тому, чтобы каким-то образом вот этим общественным сознанием управлять, менять его ориентацию, менять какие-то смыслы, которые для людей представляются такими вот самоочевидными, естественными. Вот, поэтому, в принципе, да, ответ на ваш вопрос, он заключается в том, что вот, да, идеология какая-то естественная, она есть, но она может меняться, она может управляться, манипулироваться и инструментализироваться сверху.
А смогли ли бы вы сформулировать короткое, емкое по возможности определение того, что такое путинизм? Вот как это будет записано в учебниках истории?
Ну, в учебниках истории обычно пишется некий итог, да, то есть путинизм пока это история с открытым финалом, мы не можем сказать, чем он закончится, и понятно, что от этого завершения будет зависеть напрямую и те формулировки, которые в итоге запишут в учебнике истории. Вопрос, кто их запишет, да, кто будет писать эти учебники истории. Вот, но мне кажется, что... Точнее, мне хотелось бы, да, чтобы путинизм был определен в учебниках истории как некий тупиковый путь развития страны, который связан с поворотом вот 90-х годов, с тем, что происходило с страной в 90-е годы, и затем, как из 90-х в 2000-е и затем в 2010-е формируется тот режим, который мы видим сегодня. Да, то есть я думаю, что все, вот, так сказать, весь постсоветский период, он должен оцениваться в целом. Mm-hmm. Да, должен быть признан таким вот крайне авторитарным, крайне несправедливым, крайне недемократическим периодом развития страны, последующая история, последующий выбор, который будет основан на пересмотре вот этого периода, извлечении из него каких-то важных уроков.
А за этот постсоветский период не было ли развилок неких? Вот, например, вы даже у себя в Фейсбуке опубликовали, вот я надеюсь, что Полина покажет фотографию после инаугурации Владимира Путина в 2012 году, как раз после болотных протестов. И тогда, ну, до того, как вся эта история закрутилась, и как раз после 6 мая дела начали возбуждать массово, но, тем не менее, было ощущение, вот даже по вашему вот этому посту воспоминанию, что сейчас формируется такая уличная протестная культура, которая, может быть, будет даже развиваться. Тут нет какого-то пессимизма по этому поводу. Вот, а была ли тогда развилка именно во время болотных протестов? Можно ли было вот поменять вот этот вот вектор?
Безусловно, развилки были. В этом развитии, то есть нельзя сказать, что оно было каким-то фатальным, да, что вот оно началось с определенного там пункта когда-то в начале 90-х годов и совершенно без всяких альтернативных направлений, без возможности нового развития, оно вот как бы пришло к сегодняшнему состоянию. Безусловно, эти развилки были, и я думаю, что, конечно, вот события 2011-2012 годов, это была одна из важных развилок, которая повлияла, кстати, на трансформацию самого режима. То есть мы понимаем, что после 2012 года путинизм стал другим, да, в путинизме появилась вот эта идеологическая линия, в путинизме появилась такое вот агрессивное отношение к оппозиции как к каким-то внешним агентам, как к чему-то чуждому для страны. То есть начала формироваться такая вот новая модель путинского большинства. Большинства идеологизированного, консервативного и агрессивно настроенного в отношении вот, внутренней оппозиции, внутренних оппонентов. Вот, поэтому, безусловно, это была одна из важных развилок. Я думаю, что на самом деле развилки были и позже. Угу. Вот, буквально там, за несколько лет до вот, февраля 2022 года такие развилки тоже существовали. Я думаю, что массовая политизация, которая происходила вокруг антикоррупционных вот, расследований ФБК, да, которая вот объявлена тоже.
У нас плашки все есть, да, указаны.
Да. Вот, после их расследований с российским обществом тоже происходили очень важные вещи. Мы видели политизацию очень широких слоев общества, наверное, еще более значительную, чем вот, болотные протесты, да, потому что эта политизация, она происходила уже по всей стране, в нее вливались какие-то локальные протесты, да, протесты, которые были связаны и с вопросами экологии, и с вопросами там, местных выборов и так далее. Поэтому я думаю, что, безусловно, и история путинизма, и история любого другого периода, она представляет из себя такое вот множество нераскрытых, неиспользованных альтернатив. Но здесь важно понимать, что каждая вот такая неиспользованная историческая возможность, каждое движение, которое закончилось поражением, оно никогда не является история полностью закрытой. То есть в каком-то новом виде вполне возможно, что те идеи, та традиция, да, там, политическая, организационная и так далее, которая вот в эти альтернативы себя, в эти вот альтернативные моменты, моменты возможности себя проявляла, она вернется снова. Да, вернется снова в каком-то новом виде. Поэтому в этом смысле я не считаю, что вот болотное движение, оно, его значение, да, вот память о нем, она не имеет никакого смысла, потому что как бы вот эта попытка, она уже не удалась.
Да, и как раз хотелось бы надеяться, что учебники истории будут писать не последователи учредителя Царьграда и философа Александра Гильча Дугина, не их последователи, поскольку вот они форум в Казани провели, сейчас тоже я попрошу нашего режиссера Полину показать картинки, в Казани прошел русский научный форум. Это вот в контексте идеологии, и там эти видные деятели рассуждали о том, как быть с наукой, и нужно обратить прежде всего внимание на социологические науки, потому что с ними что-то не так, нужно сделать их суверенными. Вот это вот ключевое было слово. И Дугин, кстати, отметил, что он участвует как директор учебно-научного центра Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ вот на этом форуме. А вот Константин Малафеев в синем пиджаке, представительный, он предложил заменить обществознание новым предметом государствоведения. И вот главной задачей он видит внедрение молодому поколению идеи о том, что государство священно, сакрально. И вот он добавил, что лозунг «За веру царя и отечества», благодаря этому лозунгу мы получим очереди в военкоматах, что нам сегодня и нужно. Насколько эта история маргинальна, или все-таки стоит обращать на внимание вот на такие форумы, которые проходят сегодня в России? Или это все-таки какая-то...
Я думаю, что, конечно, на них стоит обращать внимание, потому что на этом форуме присутствовали действующие чиновники, министры...
Ректоры, да.
Ректоры вузов. То есть понятно, что этот форум, он имеет какое-то установочное значение. И Малафеев, и Дугин являются сегодня важными игроками на вот этом поле формулирования и внедрения новой государственной идеологии. Идеология здесь, как видно вот из приведенной вашей цитаты, она понимается, ну, инструментально, да, что идеология – это средство для чего-то, средство для того, чтобы привести в армию, да, людей, которые будут, значит, воевать не за деньги, а за веру царя и отечества. Вот такая ставится цель, она действительно очень такая вот утилитарная, да, то есть действительно зачем тратить деньги, значит, на контрактников, если можно вот бесплатно идейно мотивированных бойцов как бы отправлять в армию. То есть в этом смысле это такое утилитарное предложение. С другой стороны, в нем есть безусловный такой вот заряд смысловой, потому что речь идет о том, что цели государства, они должны превратиться из какой-то риторики, пока что внешне по отношению, ну так скажем, к пространству частной жизни отдельного человека во что-то внутреннее. Да? То есть люди должны поверить глубоко в вот эти вот цели СВО, принять их как свои собственные цели. При этом в чем эти цели заключаются, им до сих пор не объяснили. Да? И здесь есть как бы главная проблема у всех этих государственных идеологов, потому что понятие победы, которое, значит, мы все должны прийти, оно звучит чрезвычайно расплывчато. То есть эта победа, она на внешнем каком-то фронте происходит или на внутреннем? Над кем мы будем одерживать главные победы? Мы будем главные победы одерживать над студентами, над какими-то скрытыми либералами в системе образования, с которых еще маски не до конца сорваны. Да. Над какими-то неправильно ведущими себя людьми, на которых еще не успели написать доносы. Или это будут победы над войсками украинскими, или это будет победа над коллективным Западом, это будет победа военная, или это будет победа духовная, да, то есть мы победим Запад, так скажем, идеологически, да, и это будет гораздо более существенная победа, чем военная победа, потому что мы, так сказать, разоблачим самую суть, самую сердцевину вот этих неверных представлений. В общем, я думаю, что вот эта идея победы, она до сих пор является самым слабым, самым узким местом государственной идеологии. Mm-hmm. Но, в общем, это, так сказать, неясность с понятием победы, она изначально, ну, вмонтирована вот в вот эту специальную военную операцию, которая объяснялась, исходя из множества разных причин, и эти причины абсолютно с друг другом не взаимодействовали, да, вот не бились, очень сложно их было сложить в какую-то единую логику, и скорее они были предъявлены обществу для того, чтобы его, ну, как бы дезориентировать, для того, чтобы представить целую линейку разных аргументов, да, борьба с фашизмом, борьба с экспансией НАТО, значит, какие-то памятники Бандере, то, что Запад там надул, и одновременно у Запада какие-то вообще в целом неправильные представления вообще обо всем, о морали, да, поэтому эта война, она не против НАТО, не только, точнее, против НАТО, не только против Украины.
Против родителей один, против, номер два, ЛГБТ, ну,
засилим. Да, против ЛГБТ, против неправильной морали, и Запад стал таким не вчера, а там чуть ли не с начала нового времени, да, вот просвещения. Все эти проблемы с Западом начались, он пошел по неправильному пути, как Дугин объяснил в интервью Такеру Карлсону. Поэтому с победой есть большие проблемы. Да, вот что такое победа, в чем состоит, ну, как бы финальный пункт, да, вот этой борьбы, до сих пор не ясно. Поэтому государственная идеология сейчас строится опять-таки на том, чтобы посылать сразу очень много разных посланий, сразу много предлагать разных объяснений происходящего, и, так сказать, эти объяснения как-то вот у людей должны вместе в голове уживаться, не встраиваясь в нечто единое целое, не составляя единого целого.
Да, вот что такое победа, не ясно. А с другой стороны, что такое победа Украины? Это же тоже не ясно. Просто вот сейчас идут разговоры о том, что, ну, Зеленский дает интервью в разные издания американские и говорит о том, что не хватает помощи, и западные страны пытаются все равно договориться с Владимиром Путиным. И, ну, есть такая политика умиротворения агрессора. То есть нет какого-то решительной воли поддержать Украину. И действительно, вот вы видите, как этот вообще конфликт может завершиться? Вы сейчас находитесь как раз в Соединенных Штатах. Вот что говорят по этому поводу? Есть ли какой-то план Б, С, Д?
Ну, в Соединенных Штатах, как мы видим, нет никакого плана, нет никакого согласия даже вокруг помощи Украины. С одной стороны, есть понимание, что вот эта война, она является вызовом всей сложившейся европейской архитектуре безопасности. С другой стороны, как вот этот вот текущий кризис разрешать, в общем-то, никто точно не понимает. Да, безусловно, у Украины есть четкое понимание, да, ну, такое вот идеальное, в чем состоит победа. Победа состоит в том, чтобы выйти на международно признанные границы своего государства. Да, то есть в этом смысле
91-го
все более-менее очевидно. Да, угу. Украине, вот, в отличие от России, не нужно давать какие-то очень сложные, очень запутанные моральные объяснения того, что значит ее победа. Это не абстрактная победа, это не духовная победа, это не победа над какой-то ложной моралью, это, ну, выживание собственного государства, гарантия его независимости, его суверенитета и гарантия безопасности его международно признанных границ. Вот, то есть в этом смысле, как бы, цели Украины, они очень очевидны в этом конфликте, их очень легко объяснить. Другое дело, что их, ну, сегодня практически невозможно или очень сложно достигнуть военными методами. Да, и все это понимают, поэтому Украина ищет какой-то способ завершить эту войну, ну, абсолютно разрушительную для страны, разрушительную для ее населения, чудовищную по ее последствиям. И это завершение Да, безусловно, оно может быть достигнуто на основании какого-то компромисса, но этот компромисс должен быть прочным. Этот компромисс должен быть основан на том, что больше такого не повторится, что Украина получит какие-то четкие гарантии того, что там, через год, через два, там, через три, например, Российская Федерация, собравшись силами, не выкатит какие-то свои новые претензии, не придумает какие-то новые объяснения, почему значит, нужно вот, продолжать специальную военную операцию или начинать какую-то следующую. И вопрос состоит в том, кто Украине вот эти гарантии может предоставить и насколько эти гарантии способны действительно остановить повторение вот, того сценария, который произошел в 2022 году.
Возвращаясь к идеологии, к путинизму, к пропаганде в том числе, вы говорили в интервью у Виталия Наумовича Демарского о том, что вот этот вот путинизм, он не является каким-то уникальным явлением, и на дебатах, по-моему, тоже на холоде, что это не является каким-то уникальным злом, это вот тенденция, и Россия идет в авангарде этой тенденции, такой авторитарной, правой тенденции, которая сейчас идет вот по всему миру. Но вот я недавно у коллег видела тоже на «Живом гвозде» в утреннем развороте, они обсуждали тему «Левый поворот на Западе». Так в итоге левый поворот на Западе или вот этот вот правый авторитарный поворот? То есть можно как-то это в двух словах, вот, ну, вот с вашей точки зрения? Вот, допустим, в Соединенных Штатах конкретно, где вы сейчас находитесь, ну, левый поворот, наверное, коллеги имели в виду в контексте протестов, пропалестинских протестов университетских, которые сейчас происходят. Вот, но, тем не менее, есть ли вот какая-то симпатия больше сейчас преобладающая к левым взглядам или к правым все-таки?
Дело в том, что вот если конкретно про американское общество говорить, это общество очень сильно такое сегментированное, очень сильно разделенное. Да, оно разделенное социально, имущественно, и оно разделено политически. И существуют как бы такие вот разные этажи или разные карманы как бы американского общества, которые как будто живут в параллельных реальностях. Да, это действительно очень необычно часто выглядит для наблюдателя. То есть, например, в России, даже вот если вы придерживаетесь каких-то там оппозиционных взглядов, да, общаетесь в среде более-менее своих единомышленников, все равно у вас очень много возможностей встретиться с, так скажем, сторонниками другой точки зрения. Да, то есть встретить настоящего прямо стопроцентного сторонника официальной линии.
Регулярно приходится встречать.
С ним,
да?
Да, то есть без проблем это решаемо. Да? Вот. В Америке люди, которые голосуют за Трампа и которые голосуют за Байдена, они просто часто друг с другом не встречаются. То есть часто это просто географически разные области. Да? То есть, например, вот в районе, где я сейчас живу, вот город Беркли, это город, в котором 94% жителей проголосовали за Байдена на последних президентских выборах. Mm-hmm. Причем Трамп в этом городе занял даже не второе, а третье место после кандидата от партии «Зеленых». Да, то есть кандидата, который слева находится от демократов. С другой стороны, есть штаты, особенно вот на Среднем Западе, которые полностью являются трампистскими. Да, то есть там демократы – это вот какое-то диковинное животное, да, и демократов там очень редко видят, с ними мало есть опыта общения, да, никто вот вживую не слышал их аргументы. Вот, поэтому какая-то политическая поляризация здесь происходит в самых разных средах и часто имеет противоположное направление. То есть, с одной стороны, действительно, как вы сказали, есть вот этот подъем в университетах в американских. Мы действительно видим, что во всех крупнейших американских университетах последние там, несколько месяцев идет подъем движения солидарности с Палестиной. Этот подъем на самом деле включает в себя ряд других вопросов, да, в частности, он связан с тем, как управляется университет, насколько управление университета подконтрольно студентам, насколько профсоюз может влиять на политику университета, да. Все эти вопросы, они также поднимаются вот во время этих протестов, и эти протесты по их как бы масштабу, по степени вовлеченности студентов, значит, в них, их в Америке сравнивают с событиями конца 60-х годов. Да, то есть это совершенно беспрецедентная такая вот волна политизации именно влево, да, в американских университетах. И здесь важно понять, что это не просто инициатива каких-то отдельных левых групп, да, или вот какого-то меньшинства студентов, такого политизированного, левоориентированного, а это ну, действительно настроение очень значительной части студенчества. И те протесты, которые сегодня происходят, они происходят в форме забастовок, объявленных профсоюзом, студенческими профсоюзами. Да, то есть это значит, что большинство членов профсоюза, а в профсоюзах состоит большинство студентов и аспирантов, они голосуют за то, чтобы объявлять вот эти протесты и забастовки. Да, то есть здесь действительно мы видим значительное полевение. Но при этом надо понимать, что американские университеты и вот такие вот городки, либерально и демократически настроенные вокруг, их, вокруг этих университетов, это такие вот очень своеобразные миры в море совершенно других политических настроений, других политических симпатий. Если мы посмотрим на опросы вот, общественного мнения, которые накануне предстоящих президентских выборов в Америке проводятся, то они, в общем, показывают ну, примерный паритет Байдена и Трампа при небольшом превесе Трампа. При этом аудитория Трампа, она является, так скажем, более стабильной, да, вот ее как бы такому единству внутреннему, вот этому лагерю Трампа, ему ничего, в отличие от лагеря Байдена, не угрожает. Потому что понятно, что сегодня вот это размежевание по вопросу Палестины, оно прежде всего бьет по сторонникам демократов. Да, ну, и, конечно, так сказать, вот эти молодые люди, которые выходят на протесты, в общем, они критикуют прежде всего действующую администрацию, они критикуют Байдена. И для Байдена это очень серьезная проблема, потому что это те люди, те слои, которые являются естественными избирателями демократов. То есть они никогда не будут голосовать за Трампа, такого выбора для них ну, не стоит в принципе.
Илья, извините, я хотела уточнить, а эта популяризация по взглядам, она как-то коррелирует, не знаю, может быть, с возрастом, там, с образованием или еще с чем-то, или географически, ну, вы, как вы сказали, уже только.
Абсолютно она коррелирует с возрастом, она коррелирует с образованием. Большинство молодежи в последние годы голосовало всегда за демократов. Большинство женщин в Америке поддерживает демократов. Угу. Вот, прежде всего, в последние годы, когда очень остро встает вопрос запрета абортов, да, в республиканских штатах, и, ну, то есть, действительно, есть штаты в Америке, где аборты являются уже нелегальными. Да, и это
приходится
очень важно,
в другие штаты ехать.
Это важный вопрос, он является на самом деле одним из центральных в вот, текущей избирательной кампании, потому что демократы очень четко стоят на позиции как бы, права женщины на выбор, да, а у республиканцев с этим есть проблема. Потому что есть такая вот религиозно-фундаменталистская часть республиканцев, которая пытается ограничить и запретить аборты, и есть ну, как бы желание Трампа все-таки не сужать количество своих избирателей, а его расширять. И его волнует то, что действительно женщины не хотят за него голосовать, не хотят голосовать за республиканскую партию именно из-за вот этой позиции по абортам, поэтому у него у самого как бы нет четкого ответа вообще на вопрос о абортах, он все время как повторяет, что это дело штатов. Да, пусть штаты сами решают. Вот. Ну, а те штаты, в которых у власти находятся республиканцы, они решают практически всегда, значит, что аборты нужно каким-то образом ограничивать. Вот. Потом, безусловно, есть ну, такое вот расовое разделение. Да? То есть меньшинство. Черные латиноамериканцы, они традиционно тоже поддерживали демократов всегда, ну, большинство. Вот. Сейчас с этим тоже есть некая проблема. То есть среди меньшинств происходит такой вот отход как бы от поддержки демократов. И это тоже очень сильно волнует Байдена вот как раз накануне президентских выборов. Ну и географически мы уже, в принципе, немного об этом поговорили.
Да.
Есть два побережья, да, есть западное побережье, есть восточное, на которых преимущественно такие вот либеральные настроения и голосуют за демократов, в то время как на, так сказать, Среднем Западе голосуют за республиканцев. Но это тоже очень такие общие разделения, потому что где-то на Среднем Западе есть там такие демократические анклавы, наоборот, значит, на побережье, там, в крупных городах есть республиканские анклавы. Например, вот в Нью-Йорке есть такой район Брайтон-Бич, там живут как бы наши бывшие там соотечественники, вот. И там поддержка Трампа, она зашкаливает на всех выборах, то есть там за Трампа голосует больше 90%, в то время как вокруг, в городе Нью-Йорке, конечно, значит, абсолютное большинство голосует за демократов. Поэтому вот есть такие вот странные аномалии.
А на республиканские штаты, группы, социальные слои подействовало как-то интервью Дугина Такеру Карлсону? Они, в принципе, заинтересовались? Или Путина, вот интервью Путина Такеру Карлсону? Это вообще кому-то интересно в США? То есть они, может быть, на него смотрят как на пример какой-то, может быть? Хотят себе такого президента?
Это, знаете, это на самом деле довольно сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, вот в Америке действительно вот этот авторитарный поворот, он достаточно сильно ощущается. То есть есть значительная часть населения, причем как республиканская, так и демократическая, у которой вот, существует сильный подрыв веры в американские политические институты, в, так скажем, мейнстрим политический, в масс-медиа, в то, что они сообщают. И этот подрыв доверия, он в самых разных формах проходит. То есть это там и ковид-диссидентство, это и склонность к каким-то вот теориям заговора и, естественно, недоверие к действующей администрации и в том числе к тем внешнеполитическим решениям, которые вот она принимает. Да, поэтому как бы Путин и вот путинская пропаганда в Америке, она работает прежде всего с вот этим вот растущим недоверием к, так скажем, к американскому мейнстриму. Вот, поэтому в этой среде, вот в этой среде недоверия, да, в ней, соответственно, растет доверие к разным альтернативным источникам информации, вот, которые, как считаются, от них скрывают, значит, господствующие группы, господствующие элиты. Вот, и вот эта риторика Карлсона, которая сопровождала оба его интервью, и интервью Путина, и затем Дугина, она в чем состояла? В том, что, смотрите, есть то, что от вас скрывают. Есть голоса, которые пытаются как бы заглушить, да? Книги Дугина запрещают. Объяснения Путина не желают слушать. То
есть, правда запрещают в США книги Дугина?
Не, ну это полный бред. Я могу сказать, что вот особенность Америки, в отличие от Европы, заключается в том, что здесь не запрещают ничего. Здесь существует, значит, вот там первая поправка, да, свобода слова, которая выражается в, ну, самых диких формах. То есть, например, в Америке в книжных магазинах продаются реально книги там с изображением свастики, да, и с объяснением того, что Холокоста не было, и его придумали сами евреи. Вот. И, в принципе, ну, никто не в состоянии как бы вот их ограничить. То есть государство не может запретить продавать такие книги. Могут быть какие-то частные организации, например, еврейские, которые подадут в суд и значит, отсудят там большие деньги у издателей. Да, государство не может запретить ни одну книгу.
То есть это как-то общество регулирует.
Да, это просто подрыв как бы основ. Да, и американцы, они все время повторяют, что у нас свобода слова, что это одна из ключевых, ключевых ценностей и так далее. И критика как раз вот этого мейнстрима либерального, да, в Америке, она происходит именно с позиции защиты свободы слова. Что почему от нас скрывают, что у Путина есть какие-то другие объяснения происходящего. У нас же свобода слова, поэтому очень важно, чтобы его там, точка зрения как бы, она тоже была услышана. Естественно, это не значит, что свобода слова вообще в Америке никак не ограничивается. Она ограничивается, но она ограничивается, так сказать, частными игроками. Да? Mm-hmm. То есть она может быть ограничена там, владельцами социальных сетей. Она может быть ограничена по решению суда, если значит, кто-то подал в суд значит, на какого-то там частного издателя там, или журналиста. Вот. Но со стороны государства, повторюсь, она не может быть ограничена. Вот. Поэтому Путин, путинская вот пропаганда, она работает именно вот в этом сегменте, да, вот в этом сегменте недоверия, который на самом деле в Америке достаточно большой. Другое дело, что как воспринимают вот все эти объяснения, как воспринимают Путина российскую политику. Их, конечно, не воспринимают как альтернативу для Америки.
Да, ага, не воспринимают.
Не скажут, что было бы так здорово, чтобы у нас в Америке тоже установился такой вот режим, чтобы 25 лет сидел человек, менял американскую конституцию, как ему захочется, всех там, кому это не нравится, сажал в тюрьму. Вот. Как бы это было бы здорово для Америки. Таких людей, ну, я думаю, очень мало, потому что, так сказать, американские свободы, да, вот американская конституция, они являются абсолютно для всех некой фигуры консенсуса, да, такими священными вещами, в нарушении которых как раз все друг друга обвиняют. Вот. Поэтому Карлсон, вот повторюсь, он этими интервью, он как бы подтверждает, что в Америке, значит, есть вот эта конституционная свобода слова, и он может всем предоставлять как бы площадку для высказывания.
Mm-hmm.
Вот, поэтому...
Mm-hmm. Да, да. Ну, я просто уже к Владимиру Путину хотела вернуться, к путинизму, к антиколониальной его такой риторике. Вы писали у себя в соцсетях о том, что ну, это лживая такая парадигма, на самом деле, что Владимир Путин сторонник именно однополярного мира, а не многополярного. И, в принципе, ему все равно на те страны, которых он сейчас якобы защищает, и в авангарде которых он идет вот, бороться с империалистическими Соединенными Штатами Америки. Но, тем не менее, вот недавно Путин ездил в Китай, встречался с Си Цзиньпином. Это же тоже, ну, Китай считается частью вот такого якобы глобального юга, но вот Владимир Путин, сейчас, я надеюсь, Полина покажет Путина и Си вот на этом мероприятии, где их там дети встречались с цветами. Он же понимает, что с Китаем сложно конкурировать, и ну, это просто бесполезно. И здесь он выступает в роли уже младшего партнера. Неужели есть амбиция возглавить вот этот вот однополярный мир, вот как Соединенные Штаты, как считает Владимир Путин?
Ну, Путин не хочет возглавить однополярный мир, он выступает за многополярный мир. А многополярный мир, с его точки зрения, заключается в том, что есть такие вот страны-цивилизация, такие вот крупные державы, желательно с ядерным оружием. Нежелательно, это ключевое условие, да, чтобы быть по-настоящему суверенным, должна быть бомба обязательно, да, желательно побольше. Вот. И вот такие вот страны-цивилизация с бомбой, они должны иметь свои сферы влияния. Эти сферы влияния должны быть разграничены, да, они должны быть предметом какого-то соглашения. И, собственно, вот Китай – это одна из стран цивилизации, Россия – как бы это другая страна цивилизации. В этом смысле как бы претензии Путина, они ограничены. да, то есть он не хочет, естественно, править миром, да, он хочет править той частью мира, которая по праву принадлежит России. Что это за часть мира? Это часть мира, которая когда-то входила в Российскую империю или в Советский Союз. Ну, так, так сказать, в целом, да, вот определяя как бы его амбиции. Вот, поэтому его отношения с Китаем – это модель отношений, которая должна быть вот в этом многополярном мире. Mm-hmm. То есть есть страны-цивилизация, у них у всех какие-то свои интересы, какие-то свои зоны влияния, нет никакого общего принципа, общих каких-то законов, которые бы они все соблюдали. Они просто договариваются между собой на основе, значит, своих собственных интересов. И вот так вот должен выглядеть справедливый мир. В этом справедливом мире у тех, кто не является страной цивилизации, да, то есть не обладает там своими ресурсами собственными и не обладает ядерным оружием, ну, как бы никаких шансов отстоять свой суверенитет нет, да. Это часть, как бы, путинской концепции. Вот такие страны, они должны примкнуть к одной из вот этих вот стран цивилизации, потому что у таких стран, у них нет настоящего суверенитета, и никогда его не было, им просто на роду, как бы, написано быть чьей-то формальной или неформальной колонией, да. Вот, поэтому для, так скажем, стран третьего мира, большинство из которых исторически были лишены своей сильной армии, у которых нет там ядерного оружия, которые являются часто там бедными, да, и зависят от там поставок, от рынков, как бы, других стран, у них никаких шансов обрести вот подлинный суверенитет в таком вот многополярном мире нет. Да, то есть, по сути, им предлагается просто такое вот колониальное будущее. Другое дело, что в этом колониальном будущем у них остается некая свобода, которая связана с тем, что они могут выбрать сами своего хозяина, да, они могут выбрать своего суверена. И многополярный мир, он предлагает вот, как бы, некую такую небольшую линейку таких суверенов. Вот, в принципе, эта программа, она не является освободительной, она не является антиколониальной, но практически предлагает новый колониальный передел мира. И причина, по которой эта программа, она пользуется популярностью среди, значит, стран вот глобального юга, связана исключительно с ее антиамериканской направленностью. Да, вот Россия далеко, как бы, Америка близко, что такое американское политическое влияние, там очень хорошо знают, и это влияние, оно достаточно сильно дискредитировано, как и влияние европейских стран. Что такое влияние России, там не очень хорошо понимают, и поэтому сравнивают его с влиянием Советского Союза. Да, ну, то есть, во-первых, влиянию Советского Союза, к тому, что Советский Союз делал в развивающихся странах, тоже было много вопросов. Кого интересуют эти вопросы, я отсылаю к знаменитой речи Эрнеста Че Гевары начала 60-х годов, где, в общем, он обвинил Советский Союз тоже в определенном виде экономического империализма в Африке. Да, он говорил об Африке. Вот. Но в основе, конечно, влияние Советского Союза лежала помощь, огромная помощь в создании инфраструктуры, в экономическом развитии и так далее, в том, что современная Россия не предлагает и, в общем, предлагать не собирается, да, потому что все сотрудничество...
То есть Кубе сейчас не предлагается сотрудничество? Вот сейчас туда выезжали делегации, там они какой-то бизнес собираются налаживать на острове.
Ну, сотрудничество предлагается, ну, как бизнес-сотрудничество. Да, это сотрудничество, которое связано не с тем, что, значит, Куба становится частью там социалистического лагеря, внутри которого все страны должны, значит, развиваться согласно там некой вот экономической модели, как бы, плановой экономики, и, соответственно, где Советский Союз помогал финансово, да, и там, технологически там, и так далее для того, чтобы это делать. А предлагается, ну, взаимовыгодное сотрудничество на основе какой-то вот экономической заинтересованности. И понятно, что, ну, ситуация, где один игрок, он экономически сильнее, да, и там политически, и военно, там, и так далее, а другой как бы слабее. Вопрос о том, насколько вот действительно равная выгода у этого сотрудничества, он, в общем, остается открытым. Да? И, в принципе, можно себе представить, что в такой модели реального неравенства двух игроков более сильный, ну, так сказать, навязывает какие-то условия, да, предлагает какой-то договор, от которого невозможно отказаться, что, в общем-то, раньше и называлось там неоколониализмом, да, или каким-то вот колониальным давлением.
Да, немножко времени осталось. Хотела, друзья, рассказать вам про книгу, которую вы можете приобрести на shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». Это «Последние дни Сталина», называется книга автора Джошуа Рубинштейна. Рассказ о месяцах до и после смерти Сталина, о том, как они изменили ход истории 20 века. Вот я надеюсь, Полина покажет как раз фотографию этой книги. К сожалению, здесь в редакцию ее не принесли. И книга как раз рассказывает о том, как внезапно случилось это событие, и как Берия, Маленков, Хрущев противостояли друг другу, как потом все в итоге получилось, и сравнивают свидетельства очевидцев событий с официальными опубликованными версиями. Поэтому заходите на сайт shop.diletant.media, там же можно приобрести мерч, книги разные, которые пока что не запрещены, и можете поддержать «Живой гвоздь» в эпоху, кодом, которые указаны на экране. И в описании тоже есть ссылка, поэтому переходите и поддерживайте. Напомню, что у нас в гостях сегодня Илья Будрайцкис, политический теоретик и приглашенный исследователь Университета Беркли. Илья, у нас буквально 10 секунд осталось, 10 секунд, 10 минут. Вот мы описали вот эту вот идеологию путинизма, режим, который сейчас установлен, вот где мы сейчас оказались. А что может сделать российская оппозиция, чтобы этому противостоять вот на данном этапе, после того, как у нас закончили все политические инструменты внутри страны?
Ну, вопрос, который сейчас стоит, он связан не только с настоящим, да, не только с тем, что можно сейчас делать, потому что сейчас понятно, что пространство действия, оно как бы сильно ограничено, да, но с вопросом будущего, с тем, какой может быть Россия вот после конца того самого путинского периода, о котором когда-нибудь напишут в учебнике истории. И я думаю, что в этом смысле оппозиция и те идеи, которые она предлагает, они могут иметь решающее значение. Потому что в моменты кризиса, в моменты каких-то больших политических изменений, а Россию, ну, безусловно, они ждут, потому что вот этот режим, он конечен не только потому, что все режимы конечны, а потому что он так устроен, что он не может воспроизводиться как бы очень долго, да? По понятным причинам, да, потому что это персоналистский режим, и его существование зависит просто от жизни, от физического существования одного человека, да. Вот как только этот режим придет к некому кризису, появится запрос на новые идеи. И эти новые идеи, они должны будут в том числе включать в себя объяснение того, почему, собственно, вот страна пошла не туда, почему случилось то, что случилось. Поэтому я думаю, что те дискуссии, например, там о 90-х, которые вот сейчас идут среди оппозиции, они очень важны, потому что они являются частью некого большого объяснения происходящего. Вот. И я думаю, что оппозиции следует работать не только над какими-то абстрактными программами о том, как нам, значит, обустроить Россию, а о том, почему случилось то, что случилось, и какие развилки, какие альтернативные возможности, какие реальные политические течения, пусть и подавленные сегодня, в России действительно существовали и могут дать о себе знать в будущем.
Да, вы недавно на «Медузе» записывали подкаст о Навальном, о его политическом наследии, можно уже так сказать, к сожалению. И было у вас обсуждение, было в частности о политических взглядах Алексея. И вы там как раз с ведущим пытались понять, точнее, вот он говорил, ну какие там левые или правые, а вы сказали о том, что нет у нас вот такого разделения в стране, то есть не сформировалась такая культура, разделение, например, на правых и левых четко. И все вот некое такое вот популистское, тем более сейчас, вот, например, если в парламент посмотреть, да, у нас вот КПРФ считается левым, левой партии коммунистической. Вот, но это же не так. Вот как в этом пространстве вообще сформулировать вот некие как раз-таки идеи? Не сформулировать, а просто провести некую ревизию. И нужно ли вот это вот разделение?
Ну, проблема заключалась в том, что не то, чтобы там правые и левые смешались, да, а в том, что значительная часть как бы политиков, или точнее все системные политические партии действовали не исходя из своих политических убеждений, а исходя из тех указаний, которые им присылают из администрации президента. Да. И вот эта тенденция, она очень давно как в России утвердилось, да, практически два последних десятилетия, если не раньше. Вот я, например, считаю, что и в 96-м году был сговор как бы между ельцинским штабом и Зюгановым, исходя из которого Зюганов, в общем, сдал практически свою победу, согласился со своим поражением и принял вот такую вот роль управляемой оппозиции, да, такой вот системной оппозиции. И получается, что политические взгляды на протяжении очень долгого периода, они в России подвергались такой вот системной коррупции. Да, то есть люди извергали из себя какую-то политическую риторику, но при этом все по умолчанию понимали, что действуют они не исходя из своей риторики, не исходя из того, что они действительно в это верят, а исходя из того, что им, значит, звонят какие-то люди и говорят, как голосовать, о чем говорить, о чем не говорить и так далее. Вот. И именно поэтому мы видели, что основное политическое разделение, основная политическая поляризация в России там, последнего десятилетия, она проходила не по линии там, правые и левые, она проходила в основном по линии тех, кто ну, как бы, вот этим указаниям из Кремля подчиняется, и тем, кто им не подчиняется, а подчиняется каким-то своим собственным представлениям, своим собственным взглядам. И мне кажется, что когда вот эта управляемость, да, одна из российской политики уйдет, мы можем получить абсолютно новую карту реальных политических симпатий в России и совершенно новое разделение того, так сказать, кто является левым, а кто является правым. Вот. И в этом смысле деятельность Навального, она была направлена на то, чтобы такую возможность открыть, да, чтобы открыть возможность другой политики, которая управляется не из Кремля, а которая определяется самими людьми, участвующими в политическом процессе.
Да, вот как раз одной из непарламентских партий Российское социалистическое движение было, организация, по крайней мере, да, и вот недавно была новость о том, что оно самораспустилось после признания иноагентов. Просто если обсуждать новости иноагентов, Медведев Дмитрий, он предложил, например, иноагентам признавать и умную колонку Алису, потому что она на вопросы отвечает неправильно, не суверенно. Но вот, Илья, в этом, там же как было, что сначала вот РСД признали иноагентом, вот как некое движение. И потом, вот как раз это фотография 2014 года, вы протестуете против войны тогда еще. И потом, после этого в Минюсте опубликовали список из Википедии с членами этой организации. Вот с юридической точки зрения, вот, например, вы же не иноагент или вы, вот те другие люди в списке? То есть признали некое движение, ну, просто движение, там неизвестно сколько человек. Вот Минюст записал этот список. К вам применились какие-то санкции или нет?
Те люди, которые присутствуют в этом списке, имена которых действительно взяли из Википедии. Кстати, я сразу замечу, что не все из этих имен являются реальными именами, например, у некоторых вот людей другие имена там в паспорте. Но в любом случае, вот все люди из этого списка, они стали аффилированными лицами, да, потому что вот этот закон об агентах, он как бы такими вот волнами накрывает общество, да, и, значит, есть люди, которые не являются персональными агентами, но как бы фактически, поскольку они являются частью организации агента, они тоже как бы вот являются агентами. В целом, вот вся практика, связанная с законом об инагентах, она не имеет никакого отношения к содержательному праву. Да? То есть речь идет не о том, что людей признают инагентами за какие-то их деяния. Их признают по сущности. Вот и по сущности ты являешься каким-то оппозиционным элементом, значит, рано или поздно ты в этом списке окажешься. Вот. Мы видим, что никакое там иностранное финансирование, никакие реальные причины рациональные, они уже не лежат в основе вот этих решений о признании инагентами. Да? То есть просто это механизм, направленный на то, чтобы любых людей оппозиционных взглядов, самых разных, их признать какими-то париями, да, исключенными из общества, поразить их в гражданских правах, сделать их жизнь невозможной, а, значит, впоследствии их всех сажать в тюрьмы, там, как бы в лагеря. Вот, то есть здесь перспектива этого законодательства, она вполне понятна.
Ну, организация же самораспустилась, это значит, что такое давление работает? Или просто это будет уже какого-то другого рода работы, и просто это сделали из соображений какой-то безопасности.
Ну, то есть это работает в том смысле, что действительно после признания инагентом любая аффилиация с этой организацией, да, любое просто появление ее названия, оно может повлечь за собой, значит, какие-то санкции. Поэтому понятно, что под таким названием нельзя больше работать для того, чтобы, значит, ну, как бы не подставлять людей, да. А как работать по-другому, это большой вопрос. Вот я сейчас не готов на него ответить, в том числе, потому что не готов информировать представителей Минюста, которые, надеюсь, нас слушают и тоже, возможно, ставят перед собой какие-то вот важные вопросы о смысле своей деятельности.
Да, и, возможно, вот, буду ставить вопросы о том, где мы пошли не туда, в какой момент. Переосмыслили тоже 90-е представители Минюста. Тем более, как раз Константина Чученко переизбрали на его пост, он остался. И, как говорится, всем нужно давать шанс на исправление, со всеми нужно дискутировать, тем более уже рекордное количество времени никого не признавали иноагентами. Если тенденция продолжится, было бы очень здорово. Вот, но, как говорится, будем только надеяться. Илья, спасибо вам огромное, что уделили время. У нас она как спасибо. Раз закончилась. Напомню, что это был Илья Будрайцкий, политический теоретик, приглашенный исследователь университета Беркли в Калифорнии. И за режиссерским пультом у нас была Полина Чернякина. Друзья, никуда не уходите. В 21.00 будет традиционная программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Меня зовут Евгения Родионова. Скоро увидимся. Пока. Понял.